говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. December 12, 1809 года. Николай Александрович Мотовилов родом симбирянин. Город Симбирск, или по старому написанию Симбирск, возник на крутом берегу Волги в середине XVII века. В 1648 году государь Алексей Михайлович указал быть окольничему Богдану Матвеевичу Хитрово с дьяком Григорием Кунаковым в понизовных городах для оберегания от прихода ногайских людей и для строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыш до реки Волги. По традиции вокруг недавно построенного города государь жаловал за службу дворянам и боярам поместья и земельные наделы. В поместьях прежде всего ставили церковь и только потом усад, то есть усадьбу, для нового хозяина. Вот почему в первые же годы существования Симбирска в нем и вокруг него насчитывалось уже 18 церквей и часовен. Мотовилов появился на свет 12-го, по новому стилю 25 мая 1809 года в селе Рождественское, русское Цильно-Тож, Симбирского уезда Симбирской губернии. Как сказано в деле по прошению Мотовилова о внесении его в дворянскую книгу, цитата, «По метрическим за 1809 год книгам, поданным от священных церковнослужителей Симбирской губернии и округи, села Цильны, в записке в числе рожденных под номером 35 значится и записан так. Того 1809 года, мая 12 числа, села Цильны, у господина подпоручика Александра Мотовилова родился сын Николай. Цитата, дело 238. December 12, 1809 года. Маленького Николая крестили на третий день от рождения, 14 мая, в церкви родного села Цильно. Это был день Ярославской иконы Божией Матери. молитвовал и крещение совершал бывший священник Прокопий Петров, дьячок Николай Николаев, пономарь Алексей Петров, восприемником был Симбирского уезда Троицкой церкви священник Александр Емельянов. Цитата «Дело 238». Скупые строки документа не передают всех подробностей события. Не знаем мы ныне ничего ни о священнике Прокопии Петрове, ни о его притче, участвовавшем в этом незаметном, но знаменательном событии. Чудесное в жизни Мотовилова началось со дня святого крещения и уже не оставляло его до смертного часа. В записках Мотовилова рассказывается, что в 1834 году архиепископу Воронежскому Антонию было явление святителя Митрофана Воронежского, который многое поведал о рождении Мотовилова. В частности, по уверению самого Мотовилова, архиепископ Антоний сказал: «Во время крещения он закричал чрезвычайно громко, и из черных, как смоль, волос сделались белые, как лен». И все подумали, что он громко закричал, единственно потому, что вода была очень холодна, и он испугался холода. Но это произошло от того, что при сошествии благодати Святаго Духа на крещаемого дозволено было в то же время и бесу войти в него и разбить весь состав его, чтобы можно было ему вместиться в нем. Цитата, запись 61-я. В записках Мотовилова читатель найдет много подобных же чудесных эпизодов. Исходя из принципа научности и полноты, автор настоящей книги просто обязан включать в нее существующий авторитетный источник – автобиографический материал. В то же время читатель может по-разному относиться к признаниям Мотовилова, которые могли быть сделаны в период его болезни. Во всяком случае, трудно вместить сказанное. Комментаторы записок Мотовилова отмечают по этому поводу: вхождение бесов в человека при его крещении возможно лишь как проявление особого и исключительного промысла Божия, о чем говорит святитель Митрофан, указывая на евангельскую притчу о слепорожденном. Церковное учение говорит лишь о прощении всех грехов, даруемое крещаемому. Цитата там же. Детство. Ничего не известно о детстве Николая Александровича. Скорее всего, возрастал он в своей вотчине, в Симбирской губернии. Здесь Николаю Александровичу достались в наследство несколько сел и деревень, в которых обреталось около 300 душ крестьян. Главное имение находилось в селе Рождественском, русское Цильно тож. Нельзя точно сказать, что представляло собою имение при отце Мотовилова Александре Ивановиче, но в архивах сохранилось описание имения в том виде, как оно выглядело после смерти сына Мотовилова, лейтенанта флота в отставке Ивана Николаевича Мотовилова. Из этого описания следует, что в селе у Мотовиловых было значительное количество земли, всего 450 десятин. Из них пашни 395 десятин, выгоны 23 десятины, 1961 сажень, под садом и гумном 13 десятин, 2271 сажень, под дорогами и оврагами 4 десятины, под постройками и усадьбою 13 десятин, 1268 сажень. Цитата. Согласно этим описаниям, дом Мотовиловых был деревянный, причем одна половина была двухэтажная, крытая железом. В длину дом составлял 14 сажен 2 аршина, в ширину 5 сажен 2 аршина. В высоту одноэтажная половина дома составляла 2 аршина, а двухэтажная, соответственно, 4 аршина. В доме было 15 жилых комнат и 9 голландских печей. Опись отмечает, что при доме имеются два крыльца и балкон, выходящий в сад. При доме были кухня, кладовая, два амбара, два погреба, баня, изба для садовника, да еще одна изба с русской печью, сенями и двумя дверьми, да флигель для управляющего. Был еще скотный двор довольно большой, со множеством навесов, с избами для скотников, с семью хлевами, амбаром, коровником, каретником, с погребами. Помимо скотного двора был еще конный двор, а здесь опять навесы, амбары, сараи, три конюшни с каретником и прочее, и прочее. Была еще деревянная четырехкрылая мельница, типичная для тех мест усадьба помещиков средней руки. И жизнь в такой усадьбе шла соответствующая, без роскоши, но и без бедности. Природа в Симбирской губернии была великолепная. Вся ее роскошь проглядывает в описаниях великого современника Мотовилова, его ровесника, писателя Ивана Гончарова. С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озера, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало. С другой темно-синее, как небо, которое отражалось в нем и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Цитата. И еще. Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром. Скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами. Потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу, то за одну, то за другую оглоблю, или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом саху, готовясь к обычным трудам. Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев. Зима, как неприступная холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла, не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами. Все идет обычным, предписанным природой, общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, который к крещению усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде. А в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Но лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи. Там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца и почти в течение трех месяцев безоблачного неба. Как пойдут ясные дни, то и длятся недели 3-4. И вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес. Дождь ли пойдет? Какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека. А только перестанет, солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки, и вся страна опять улыбается счастьем в ответ солнцу. Радостно приветствует дождь крестьянин. Дождичек вымочит, солнышко высушит, говорит он. подставляясь наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину. Грозы не страшны, а только благотворны там. Бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтобы поддержать известные предания в народе. Цитата. В такой благотворной обстановке возрастал будущий Серафимов Слушка. Но гораздо важнее была духовная сторона жизни в семье Мотовиловых, сторона, скрытая от глаз человеческих. Семья Мотовиловых была выдающейся в религиозном отношении. Известно, что в дворянских мемуарах той поры почти не встречается свидетельств о дворянских богомольях из центральных областей России, Москвы, Санкт-Петербурга, губернских центров, в Киево-Печерскую лавру. Судя по мемуарам, выбирались к печерским святыням немногие из дворян, в основном те, кто жил дома по строгому монастырскому уставу. А ведь мы знаем, что мать Мотовилова, Мария Александровна, бывала в монастырях, посещала старцев, возила с собой маленького Николая и закончила свое земное поприще на пути в Киево-Печерскую лавру. Семья Мотовиловых относилась как раз к числу тех немногих избранных, которые жили по монастырскому уставу и паломничали. В записках Мотовилова святитель Митрофан в упомянутой беседе с архиепископом Воронежским Антонием приоткрыл завесу над тайной мотовиловского детства. Младенец Николай долго страдал на первом году жизни. Врачи называли болезнь его каменную болезнью. Святитель же сказал, но это была боль от вселившегося в него по допущению Божьему беса, производившего в нем эту боль. И далее из слов святителя мы узнаем, что с младенцем были и такие странности, что, например, он согнется в кольцо, закинув ноги за уши, и на спине завертится, как кубарь, так что уже не видать ребенка, а только один вертящийся круг живого существа. Неужели младенец мог сам это делать? Это в нем действовал бес, тем более, что по окончании работы этот враг мгновенно развертывал его и ударял руками и ногами об пол, чего он сам делать не мог. Почему родители его, не зная, что в нем делается, и подстилали кошмы и подушки в той комнате, где он проводил бессонные ночи. Ибо до 3 лет он спать по ночам не мог, а утешался, только глядя на звезды и месяц, и, дождавшись восхода солнечного, лишь тогда засыпал. И многие другие странности, будто бы капризы его, происходили лишь только от действий в нем этого же беса. И вот за то-то и для того-то, чтобы он не погиб от его злоумышлений бесовских, и дана ему благодать Божия, что он сподобился многих истинных видений и откровений Божиих. Цитата, запись 61. Наверняка родители Николая не сидели в поместье постоянно, ездили в свои имения, в другие губернии, выезжали в особенности зимой в Симбирск. Может быть, брали с собой маленького Николая. К Симбирску особенно прикипела душа его. Именно Симбирск ощущал Мотовилов как свой родной город, хотя именно там он и пострадал в своей жизни более всего. Что собою являл Симбирск той поры и каким могло быть воспитание Николая? Несмотря на свою удаленность от столиц, Симбирск не был захолустьем. Более того, это был по-своему весьма примечательный город. В нем причудливо сочетались, с одной стороны, сонная обломовщина, глубокий неподвижный провинциализм, а с другой – энергичная деятельность обитателей города в самых различных сферах жизни. Симбирск, среди других провинциальных городов России, выделялся необычайной представительностью замечательных дворянских родов. Как известно, наиболее престижным в дворянских книгах считались дворяне первого, жалованные действительное дворянство, и шестого – древние благородные роды, разрядов. По количеству дворян этих двух категорий Симбирская губерния заметно отличалась от многих провинций России. Все это создавало особую атмосферу в городе. Симбирское дворянство было о себе высокого мнения, и даже на губернаторов привыкло смотреть, как на равных себе и членов своих обществ. Известно, что из-за столкновения с местным дворянством в середине XIX века губернию покинули подряд три губернатора – Загряжский, Жеркевич и Хомутов. Последнее обстоятельство упомянуто нами не случайно, позже об этом будет сказано более подробно. В Симбирской губернии было много знаменитых дворянских усадеб, с которыми так или иначе оказались связаны замечательные представители русской культуры XIX века, такие как Карамзин, Давыдов, Языков, Аксаков, Григорович, Анненков и другие. Симбирская губерния была населена отборным, родовитым дворянством. Именно с Симбирска пошло выражение «столбовое дворянство». Столб, как опора императорскому трону, изначально стал гербом города. Симбирские дворяне отличались богатством и, как следствие, независимостью, да к тому же еще необыкновенной сплоченностью. Сам царь Николай I, отправляя очередного губернатора Жеркевича в Симбирск, предупреждал его об этом, сказав, что прежний губернатор Загряжский не умел поддержать звание своего как следует. Эта сплоченность дворян имела помимо иных еще и ту причину, что Симбирская губерния была традиционно сильным масонским центром. Православному дворянину, истинному христианину, в Симбирской губернии не всегда было уютно. Очевидно, отец Мотовилова Александр Иванович, будучи человеком чести, приверженцем присяги и хранения верности государю и отечеству, испытывал в своей среде немалые трудности. Он прекрасно видел, что происходило вокруг него. Скорее всего, получал он от своих собратьев-дворян предложение о поступлении в масонскую ложу. Вот почему он стремился воспитать своего сына в истинно православной вере и в неприятии масонства. Отец прозревал гибель от масонства, которым, как новинкой, последним словом европейской образованности, начали увлекаться наиболее выдающиеся провинциальные деятели. «Смотри, матушка, береги Колю от масонов, если меня не станет. Именем моим закажи ему не ходить в их богоборное общество. Погубит оно Россию». Такие речи слыхал от отца и сам Мотовилов. Мотовилов на всю жизнь остался непримиримым врагом этого тайного и по существу глубоко революционного общества. Удивительно, но 7-летний Мотовилов запомнил слова отца, и это потом серьезно скажется на всей его жизни. Правда, в Симбирске не все сплошь было пронизано масонством. Здесь среди народа испокон века сильна была вера, и подвязались выдающиеся в религиозном отношении личности. Общая атмосфера в городе всегда была высокого религиозного настроя. Уже в 1648 году, когда был основан Симбирск, в нем было 18 церквей и 3 часовни. В начале 1832 года в Симбирской губернии было уже 603 приходские церкви. В 1698 году был основан Покровский мужской монастырь. Одновременно с Сибирским Кремлем начал строиться Спасский женский монастырь. Были в Симбирске свои святыни и легенды, мимо которых вряд ли прошел маленький Николай Мотовилов. Очевидно, Мотовилов с детства знал, что покровителем семьи является святитель Николай. Поэтому наверняка запомнил историю о явлении иконы святого Николая Угодника в селе Промзино. Об этом чудесном явлении знали все симбиряне, да и не только симбиряне, но и жители соседних губерний. Почитание Николиной горы зародилось издавна и продолжается до сих пор. Явление этой иконы предание связывает с защитой села Промзина-Городище от набега кубанских татар в XVI веке. В 1552 году к Промзину подошли полчища кубанских татар и приготовились к переправе через реку Суру. Небольшой гарнизон Городища ожидал неминуемой гибели. но внезапно нападавшие остановились. Один из сторожевых воинов, знавший татарский язык, переправился через Сур в стан кубанцев. «Что стоите вы здесь вот уже столько времени?» Ему отвечали: «Разве ты не видишь, какой ужас перед нами? Вокруг нас непроницаемая мгла, среди которой на горе в необыкновенном сиянии стоит какой-то величественный старец с изображением вашего храма в одной руке и с мечом в другой. Рядом с ним на белом коне со смертоносным копьем еще какой-то грозный юноша, готовый ринуться на нас тотчас, как только мы осмелимся сделать хоть шаг вперед. Мы желали бы возвратиться скорее домой, но сзади нас такой дремучий лес, которым мы как будто и не шли сюда. Наверное, за землю вашу вступился сам Бог ваш и грозит нам своим мечом». Взглянул воин на Белую гору и увидел на ней величественного старца и рядом с ним грозного юношу-воина. В них он узнал святого Николая Чудотворца и святого Георгия Победоносца. Воин показал татарам обратный путь, и они обратились в бегство, а сам он возвратился в городище и рассказал обо всем виденном. Жители поспешили на Белую гору, а во главе их поехал воин, говоривший с кубанцами. На вершине горы конь вдруг споткнулся и пал передними ногами на колени. Оказалось, что он стоит на коленях перед иконой святого Николая Чудотворца, скрытой в земле. Народ с благоговением поднял икону, икона эта существует и до ныне. В мотовиловские времена она хранилась в селе Промзино, но приведенную легенду о ней Николай Александрович, скорее всего, слышал. Были и в самом Симбирске чудотворные иконы, прежде всего образ Смоленской Божьей Матери, которые без сомнения почитали и родители Мотовилова. Распространенной добродетелью было для людей того времени творить тайную милостыню. Раньше ведь как: у кого есть коровка, а у кого и нет. У кого нет, тому на праздник, на крыльцо приносили молоко, сметану. Сейчас не так, как раньше. Сейчас мы дадим, да хвалимся, а хвалиться нельзя. Раньше часто приносили тайную милостыню. В Нижегородской, Симбирской, Пензенской губерниях 26 сентября, в день святого Иоанна Богослова. Но главной религиозной достопримечательностью Симбирска был Андрей Ильич Огородников. В дни мотовиловского детства нередки были поездки симбирян к великому подвижнику русской земли, преподобному Серафиму Саровскому. А тот им говорил: «Зачем это ко мне убогому вы трудитесь приходить? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич». И вправду Андрей Ильич Огородников, ныне прославленный церковью в лике святых, был душой старого Симбирска XIX века, его заступником и ангелом-хранителем. Это был человек великих дарований, в городе его все знали и любили. Блаженный Андрей Ильич почитался всеми симбирянами, независимо от того, к какому сословию они принадлежали, как заступник, хранитель Симбирска. Тогда это был весьма небольшой дворянско-купеческий городок, так что жизнь Андрея Ильича проходила, можно сказать, на глазах у всех горожан, потому-то многие эпизоды его жизни сохранились в народной памяти. Деревянный Симбирск неоднократно горел, но при жизни Андрея Ильича в городе ни разу не было больших опустошительных пожаров. Однако после смерти святого пожары в Симбирске возобновились. Андрей Ильич еще с раннего детства взял на себя подвиг молчальничества и объяснялся жестами. Все горожане знали о том, что каждое действие Андрея Ильича имеет потаенный смысл. Если он давал кому-то деньги, то человеку этому способствовал успех в делах или повышение по службе. Если же блаженный Андрей подавал человеку щепку или горсть земли, то это было знаком скорой кончины. Часто предупреждал он людей о смерти, готовя их к христианской кончине, и тем, что приходил к ним в дом и, вытягиваясь подобно покойнику, ложился под образами в переднем углу. Блаженный не только отказался от обуви, одежды, аскеза его превосходила всякое воображение. Известны случаи, когда он мог прямо из огня вытаскивать чугунные горшки. Много раз целовал Андрей Ильич кипящий самовар, и притом, если обливался кипятком, то нисколько не страдал из-за этого. Горожане часто видели его стоящим босиком в сугробах по целым ночам. Часто стоял он почти ногой на перекрестке улиц и, покачиваясь сбоку на бок, переминаясь с ноги на ногу, повторял «бо-бо-бо». Особенно часто простаивал он в снежных сугробах ночью перед алтарем Вознесенского собора, который находился на Большой Саратовской улице. Там его не раз заставал стоящим в снегу священник Архангельский, который и был духовником блаженного. В сильные зимние морозы стоял Андрей Ильич в холодной воде озера Маришка. Умер блаженный Андрей в 1841 году. Мотовилов хорошо знал все относящееся до Андрея Ильича и, очевидно, видел его лично. Однажды Андрей Ильич приснился ему в пророческом сне вместе с императором Николаем Павловичем. При этом Мотовилов описывает действительно присущую Андрею Ильичу привычку выражать свои чувства односложным «а-а-а», значит, бывая в Симбирске, так или иначе с ним общался. Правда, много было в Симбирске, как и во всем Поволжье, раскольников. Часто они посещали те же храмы, крестили в них детей своих. Все дело в том, что в практической жизни очень часто границы новой и старой веры были весьма подвижны. Известно, например, что в своем учении старообрядцы, и в частности поповцы, отвергали общение с никонианами. Однако на практике это не только допускалось, но и было широко распространенным явлением. Границы «раскола» в кавычках были нечеткими и весьма подвижными из-за широкого распространения двоеперстия. Вне зависимости от того, ходил ли человек на исповедь к никонианскому священнику или в скит. Зачастую старообрядцы и никониане посещали один храм и принимали требы у одного священника. Напомним, что писал Владимир Иванович Даль, отмечая положение старообрядцев в Поволжье, в своей служебной записке о расколе. Цитата. «По всей Волге церковные расколы составляют весьма важную стихию черной стороны общественного быта. Расколы вообще у нас двойного направления, северные толки поповщины и беспоповщины, в сущности все основаны на отрицании всего, что признается именно нововведениями со времен царей и Никона. Тут церковные и гражданские отношения в понятиях перепутаны безразлично, и, сопротивляясь этому, противится и другому. Обрядливость, строгое исполнение внешности в глазах этих людей составляет сущность обязанностей, а затем всяк может жить, как хочется, делать, что хочется, потому что не согрешив, не покаешься, а не покаявшись, не спасешься. Нет греха, которого нельзя было бы замолить, если только стоять на молитве по закону, выпустив рубаху, опустив опоязку ниже пупка и крестясь двуперстным сложением. Южные расколы другого направления, созерцательного, искаженно-духовного, это духоборцы, хлысты, молокане, христовщина, скопцы, субботники, словом, так называемые ереси. Они не утверждают, что следует старине, а отвергают вовсе учение нашей церкви. Заволжские уезды Нижегородской губернии населены почти одними раскольниками, и притом северных толков, большую частью поповщины. В средних уездах много этих же раскольников, но есть и беспоповщина. В южных уездах господствует в народе и даже в мордовском населении созерцательная наклонность, сближающая его с тамбовскими хлыстами и христовщиной. Даже в чисто православных семьях большинство ходит на исповедь, но не бывает у святого причастия, называя себя недостойными. А обеты девства встречаются во множестве, равные обычаи строить отдельно от селения кельи целый келейный ряд для этих отшельниц. При нынешней полиции и еще более при нынешнем священстве никакие распоряжения правительства в этом отношении не могут принести пользы, потому что приход без раскольников считается плохим. Приход с раскольниками гласными или отписными также не корыстен, а приход с раскольниками безгласными, не попавшими своевременно в записи или отложившиеся после того, самый выгодный и доходный. Такие раскольники всегда в руках у попа. Показать их всех раскольниками он не смеет, он тотчас был бы обвинен в том, что они при нем отложились, так как до него они раскольниками не показывались. Ему даже и вовсе не выгодно было бы обнаруживать их и потерять этим вдруг лучшую часть своего дохода. Не менее того, каждый из них у него в руках, и каждому он грозит донесением об отступничестве его, потому что каждый записан православным. Дело оканчивается тем, что раскольники эти по духовным росписям оказываются самыми ревностными сынами церкви и записываются бытчиками. Таких бытчиков, по росписям, никогда не ступающих ногою на паперть церковную, много, гораздо более, чем отписных или гласных, и их каждый приходский священник передает преемнику своему, имея лучшую часть прихода, которую дорожит. При таких отношениях очевидно, что никакие распорядки не могут помочь беде. Раскольники считают себя привилегированным сословием, которое бывает виновато только тогда, когда не уплатит требуемых с него поборов. Затем раскольника преследуют следствием и судом только по особым случаям ссоры с попом или при отказе в непосильных требованиях. И всякое новое постановление по расколу, в чем бы оно ни состояло, служит новыми тисками для вымогательства, более в нем местного значения нет. Конец цитаты. Рассеяны были раскольники по всей Симбирской губернии, сталкивались с ними и Мотовиловы. Но никаких следов этого в биографии Николая Мотовилова мы не находим. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона написана в Троице-Сергиевой лавре в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Когда мы приехали в Маковеево и стали ходить в церковь, к нам очень как-то тепло отнесся алтарник, который заходил в алтарь и помогал отцу Анатолию. Он уже был средних лет и даже уже, может быть, совсем пожилого возраста, но еще активный, бодрый, энергичный. И он понимал, как трудно отцу Анатолию после города, после того, что он был там благочинным, он там проповедником был, которые его любили и к нему хорошо относились, а здесь он приехал в простой сельский храм и здесь служит. И он и отцу Анатолию говорил, а мне, которому было 8 лет тоже, подойдет, погладит по голове и говорит: «Не переживай, у нас здесь очень хорошо. Да, вы уехали из города, но здесь у нас очень хорошо». А он был литейщик по профессии, и руки у него были такие, можно сказать, никакой тонкости и изящества пальцев даже, конечно, и не было, а мощная, хорошая ладонь, которая может поднимать тяжести и все, что хочешь делать, при этом, конечно, очень тонкие вещи, которые он делал. В алтаре стоял из чугуна им отлитый канделябр, то есть для 4 свечей и 5-й в центре он сделал такой канделябр, и он, его трот в храме в алтаре находился, и можно было у него свечи ставить и зажигать. Так что он был в этом плане очень опытный литейщик. Но когда он подойдет и так начинает гладить по голове своей могучей рукой литейщика, то сразу вспоминалось анекдот того же времени, когда рассказывали люди, что отец жалеет своего сына и говорит: «Ну, не переживай, не волнуйся, у тебя все нормально, ты у меня хороший сынок». А голова у него не круглая, а кубическая, и он под углом так поворачивает, гладит под прямым углом. У меня не было прямоугольной головы, кубической, но было впечатление, что он гладит по голове именно вот такими жестами мощного человека, могучего, можно сказать, под прямыми углами. Добрая душа. и мастер высочайшего класса, и как он жалел при этом и батюшка, и его детей. А Елена Петровна, монашка, была такая, уж куда она была, здесь она была, Елена Петровна, она была очень энергичная, строгая, а когда дети в алтаре находятся, а батюшка посреди храма, она очень была строгая и требовала, чтобы все было аккуратно, четко, чтобы никто не ходил никуда. Строго говорила, вот там, да, кадила, да, надо давать свечу. И она имела такую возможность говорить с отцом Анатолием спокойно, твердо и решительно. Он что-то сделает ей замечание, что-то скажет рассерженным тоном. Она ему говорит: «Батюшка, надо мачеху попить. Вы давно мачеху не пили?» Мачеха — это растение, которое у нас здесь называлось мать и мачеха. Мать и мачеха. Сверху гладкая, а снизу бархатная. Ранней весной она распускалась, цветочки давала замечательные мать и мачеха. И она успокаивала, действовала как успокоительная. «Батюшка, мачеху пора попить». Это тоже хорошо, что была такая Елена Петровна, потому что дети, хочешь не хочешь, но иногда шалят. Могу покаяться в том, что я шалил. Хорошо, что только лишь мои братья не стали так же шалить, как я, но как я шалил, расскажу. Отец посреди храма что-то читает, или акапист, или что-то еще, а мать не в алтаре, а я беру нож. Я очень помню, это нож плоский, широкий, самодельный, для того, чтобы в кадиле поковырять и вычистить так, чтобы было удобно новый уголь положить. А я совершенно от нечего делать, ну, как дети, им трудно молиться. Взял этот нож и стал раскалять его, но не то, что до бела, но до очень красного яркого свечения. Так он разогревался, этот нож. А здесь же на полочке, там, где кадила висит, лежала очень хорошая, новая, очень модная тогда и практичное земляничное мыло. Я один раз взял и попробовал этим раскаленным ножом резко опустить на мыло, и что произойдет? Упт. И получилось так, что этот нож стал резко колебаться, и издал такой визг на весь храм. Я! И там все люди думают, кто это, что такое, какие там, кто там может так пищать, может, эти нечистые духи и все прочее. А это не духи нечистые, это дети, которые делают нечего. Раз три я так сделал, потом перестал, не стал пугать людей. Но эти даже не разобрался, вдруг кто там завизжал вот таким, что же это такое? Но я не стал признаваться, но и перестал эти эксперименты, связанные с раскаленным ножом. А вот такие дети могут. Дети очень трудно, чтобы они стояли хорошо и молились. И вот очень тоже памятное наставление отца. Отец в один субботний вечер, идет служба, все дети стоят в алтаре, у них разница по 3 года. Я старший, потом через 3 года Михаил, а потом через 3 года Федор Серафим двойняш. Стоят в алтаре, молятся, когда отец в алтаре, все в порядке. Отец пошел кадить весь храм. Что делать? Ну, заниматься, как я делал, эксперименты без кадила нельзя. Стоим, и потом взял, один сел, другой сел, я сел, и все 4 сели. Во время пения честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим сели и сидим. Возвращается отец после кождения, заходит в алтарь, видит нас сидящими, и вдруг у него вырвался такой скорбный вздох. И он сказал: «Что вы делаете? Ну, разве можно сидеть во время пения песни Пресвятой Богородицы? Вы разве не знаете, что никто никогда больше не почитает, как Пресвятую Пречистую Богородицу? Кто бы ни был, сам святейший патриарх, когда стоит в алтаре, он берет и куколь свой с головы снимает, обнажает голову перед Пречистой Богородицей. даже сам император в древности и император прошедшего века, он никогда не мог сидеть во время пения. Честнейший херувим, он тоже стоит, и тоже с обнаженной головой. Монахи все свои куколи, клубоки, снимают свои голуб. Батюшки, которые в камелапку, кстати, не камелапки свои снимают, они все молятся и чтут, почитают Пресвятую Богородицу. Что же вы делаете? Как же вы могли сидеть? Запомните это на всю жизнь. Только стоя можно петь, молиться и слышать эту песню Пресвятой Богородицы. Запомните на всю жизнь. И это действительно запало в наше сердце. Запало сильно. И действительно на всю жизнь. Не поучение, не грозный выговор, а именно со скорби. Что же вы делаете? Как же вы могли сидеть? И эта традиция, которая идет из самой глубины веков, издалека, в наше время настоящее, в 20-х годах уже 21 века, вдруг иногда забывается. И когда бывают некоторые торжественные заседания, после которых встают все, допустим, в большом зале где-то, храм Христа Спасителя или где-то еще, и начинают петь «Достойнее есть якобы истину, блажить тебя Богородицу», и далеко не каждый раз снимают клобуки, камелавки своей головы в честь Пресвятой Богородицы. Иногда забывают, иногда просто они понимают всего колоссального, глубочайшего смысла почтения Пречистой, Пречистой, Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии. Как это важно помнить и продолжать эту древнюю традицию почитания Пресвятой Богородицы. Это надо помнить и осознавать во всей полноте. Очень хочется, чтобы внуки это знали, и прихожане наши тоже понимали и знали, какая честь отдается Пречистой Владычице нашей Богородице, и она должна отдаваться и в другие времена. Еще расскажу о том, как в храме в зимнем, когда он еще не был закрыт, он был закрыт на наших глазах уже в 61-м году или 62-м году. Он еще не был закрыт, то оба храма, и Покровский, и Спасский, имеют не одни царские врата по центру храма, а двое врат с правой стороны храма и с левой стороны храма. В Москве такие пара алтарей и врат находятся в болгарском подворье, которое стоит как раз по дороге на Николно-Болвановке, в Орду, к монголам. И вот эта пара церковных врат далеко не везде присутствует. Как удивительно было, когда я на Афоне увидал Покровский храм, там уже высоко на горе, тоже пара алтарей и тоже пара царских врат, и очень похожа даже конструкция нашего зимнего храма, очень похожа на Покровский храм на Святой горе Афон в Пантелеимоновом монастыре. И получается, когда пара царских врат, не два клироса, а три клироса. Самый правый, центральный клирос и левый самый. На самом правом почему-то у нас в Маковееве пел именно левый хор. Как в Покровской церкви, так и в Спасской церкви. Центральный клирос занимал правый хор, тот, который пел нотные произведения. А левый клирос был пустой, и там никто не находился. И поэтому, когда дети были маленькие, а мама пела на клиросе, то дети пойдут на клирос, сядут на пол и задремят там, и сидят, дремят или спят. Но даже когда они спят, они слышат, как совершается служба, как идет молитва. И особенно для меня памятно, Я это хорошо наблюдал, сам видел. Когда поется на праздник Сретение Господня, специальные эрмосы третьего гласа, то на третьей песне Катавасия, ну там и Катавасия, и эрмос поется один и тот же, поется песнопение «Утверждение на те надеющихся. Утверди, Господи, церковь, южести жалости честною Твоею кровью». Это песнопение было необычным для всех людей XX века. Почему? Потому что святейший патриарх Тихон, когда церковь была в очень трудных условиях, он благословил вот этот эрмос «Утверждение на тя надеющихся, утверди, Господи, церковь, южести жалгиси честною Твоею кровью». Он благословил петь после службы, после каждой службы, какая бы служба ни была, после нее пропеть этот эрмос с молитвой о страждущей русской церкви православной. И это песнопение пелось всегда у нас в храме, так же, как и поются эрмосы. Этот же напев «Утверждение на тя надеющихся», как полагается. И так пелось весь круглый год, кроме пасхальных дней, когда на Пасху это не пелось. И вот дети сидят на этом третьем левом клиросе. Они сидят, дремят и спят. Псаломщик читает канон. И когда наступает время третьего эрмоса, третий эрмос, третьей песни канона, и хор начинает петь «Утверждение на тя надеющихся», дети мгновенно просыпаются, говорят: «О, уже можно пойти, иди домой. Наверное, служба кончилась уже». Они встают, но как птенчики в гнезде, когда идешь по лесу, а есть птенчики, которые прямо на земле в кустике могут выводиться. И видишь этот кустик и этот гнездо, подходишь, шум они слышат и сразу поднимаются, все открывают ротики, чтобы мама им туда какую-нибудь насекомую, какую-нибудь мошку положила, чтобы им поесть. И вот так дети раз поднялись и говорят: «О, сейчас домой пойдем». Пропели этот эрмос, а псаломчик дальше читает: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». И дети в голове сразу отмечают: «Ой, это только еще третья песня канона, это еще большой, долгий канон, будет можно дремать дальше». Снова садятся и снова дремят. Но при этом изучают устав во сне, автоматически, и на всю жизнь. Вот это тоже вспоминается, как это хорошо.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.